Россиянка попала в список самых заметных новичков-миллиардеров 2019 года. ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России. И наказание гречкой родители 8-летнего мальчика из Омска не признались в пытках. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сегодня секретарь Союза журналистов России, медиа-исследователь Юлия Загитова. Юлия, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Начнем с самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского Forbes. Среди них россиянка, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Forbes называет ее второй женщиной-миллиардером в России, это после Елены Батуриной, кто запустил сайт по продаже товаров, находясь в декретном отпуске. Что любопытно, очень много похвалы и поздравлений на нашем сайте radiosputnik.ru в адрес Татьяны Бакальчук. Но вот на ваш взгляд, многие ли в России, ну, особенно если мы говорим о женщинах, кто находится в декретном отпуске, способны создать вот такое большое дело?
На самом деле я много примеров знаю, и моих знакомых, там, одноклассников, которые это делают. И я считаю, что это уже, знаете, как отдельная сфера. Есть большое количество в социальных сетях групп, где объединяются девушки в декретном отпуске и создают какой-то свой мини-бизнес. Угу. Там делают совместные покупки. И этот пример прекрасный пример, как мне кажется, такого успешного фриланса, когда человек взял, сделал. Я знаю о том, что она свою квартиру использовала как склад.
Да.
Ну, то есть, мне кажется, это хорошая история именно успешной женщины, которая смогла, несмотря на разные жизненные обстоятельства, создать что-то свое.
То есть мы вполне можем ожидать, что Бакальчук будет не единственной женщиной в списке Forbes, кто добился подобного успеха.
Конечно, мне кажется, нам немножко лет 5 нужно подождать всех инстаграмщиц, которые создали свои аккаунты и создали такой бизнес, зарегистрировались как самозанятые, скоро станут тоже миллионершами.
Среди поздравлений должна сказать, что есть и критика. Пользователь Web6 пишет: «Трудом праведным не наживешь палат каменных». Это вот, я так понимаю,
что... Я думаю,
что...
это зашифрованное какое-то сообщение.
Это на самом деле к вопросу о препонах при строительстве там малого, среднего, крупного бизнеса в России, с которыми сталкиваются люди, которые хотят начать какое-то дело. В России об этом часто говорят, там на том же, те же в РСПП об этом часто говорят. И вроде бы как что-то где-то становится мягче, углы сглаживаются, но тем не менее все равно проблем много. Так или нет?
Мне кажется, это история про мотивацию. Если человек действительно этого захотел, то его уже не остановить. И я думаю, что эта женщина, у нее хорошая была мотивация, и она смогла даже в своей квартире создать склад и вырастить огромный бизнес.
Мотивация. Вот мне кажется, с одной стороны, с вами трудно не согласиться, а с другой стороны, ну вот представляя маму, находящуюся в декретном отпуске, и если, ну, кстати, у госпожи Бакальчук тоже было не все так гладко с первым каким-то бюджетом для того, чтобы начать это дело, ну, то есть мотивация, она может быть изначально, а потом эту мотивацию как-то надо развивать, подогревать, в общем, стимулировать,
ну, да,
чтобы
здесь, конечно,
не остановиться здесь, в какой-то момент.
Мне кажется, здесь, конечно, не только мотивация, потому что нужно хорошо организовать свой бизнес, нужно быть хорошим организатором, хорошим менеджером. И в истории с ней, мне кажется, это все совпало просто, и мы получили еще одну женщину в этом списке.
Без привязки сейчас к госпоже Бакальчук, еще один комментарий был от пользователя под ником «Господин гражданин». Он пишет: «Вы спросите работников Wildberries, разделяют ли они радость, что их начальница миллиардер». И я бы даже немножко глубже копнула, потому что я начала гуглить, есть вообще какие-то критические отзывы от сотрудников, которые когда-то работали в компании Wildberries. Да, критика есть, там, начиная от серых зарплат, заканчивая там неуплаты каких-то премий за переработки и так далее, и так далее. Вообще сложно создать какую-то корпорацию, в которой все сотрудники, ну или хотя бы 95% будут счастливы и говорить, что, слушайте, ну я работаю в самой крутой компании там, в какой-то стране.
Мне кажется, это невозможно, и в любом случае кто-то всегда будет недоволен. А если вы не находите комментарии негативные в сети, то, наверное, хорошо пиарщики работают хорошо. И да, они скрывают все эти комментарии негативные, которые есть.
Ну, то есть без какой-то критики и без того, что надо
дорабатывать,
мне кажется,
дорабатывать, это невозможно, конечно. Мы с вами работаем как бы в медиа-среде. Мы можем посмотреть просто по коллегам. Я не думаю, что все всегда счастливы.
Ну да.
Все чем-то недовольны. Это нормально.
Тем временем, если кому-то из наших слушателей не очень интересно заниматься продажами, далее расскажем, какие профессии будут востребованы в 2020 году. Среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы. Если говорить о узких специализациях, то они касаются IT-сферы. Это, например, онлайн-маркетологи, программисты, разработчики приложений и так далее. Обо всем об этом нам сообщает сервис работа.ру. Вот на ваш взгляд, Юль, если мы говорим о том, что эти профессии, они будут востребованы в 2020 году, то справедливо полагать, что сейчас, уже в 2019, этих специалистов ощущается какая-то нехватка.
Ну да, наверное. Я недавно буквально в своем телеграм-канале Breaking Trends писала пост про перспективные профессии. Вот вы говорили, первая часть массовая, да, того, кого нужно
да,
много.
Да.
А вторая часть у вас была более-менее перспективная. Да. Я вот писала недавно об исследовании. 17 стран проанализировали ответы из 17 стран. И вы не поверите, там самые перспективные профессии — это, например, специалист по искусственному интеллекту или, например, по диджитал-маркетингу. Или мне понравилось еще специалист по цифровым вопросам. Или специалист по личному успеху. Ну, то есть это, если мы с вами рассматриваем 17 стран, там это Италия, Саудовская Аравия, Великобритания, вся Европа, Штаты и
разные
прочее.
Разные уголки.
Да. Это, они, безусловно, все узкоспециализированные. И они, безусловно, абсолютно перспективные. То есть там действительно высокие зарплаты, и этих специалистов еще ждут. Но в то же время вот те массовые профессии, про которые вы говорите, если мы смотрим в будущее, в 15 лет вперед, то эти профессии будут исчезать, потому что у нас сейчас, как вы знаете, внедряется искусственный интеллект. И,
ну, то есть автоматизация, роботизация.
Да, роботизация происходит. Недавно был прикольный кейс в Штатах. Одна из компаний, я тоже писала об этом в канале, решила платить сотрудникам, который скоро уволит, потому что на их место придет искусственный интеллект. Вот такой интересный пиар-ход был. Им будет платить там до $1000 в месяц. Но в перспективе они предупреждают, что, извините, но вашу профессию, на ваше место сядет робот и будет успешно работать.
Ну вот если там к водителям, официантам, то, что уже давно укоренилось в обществе и институты готовят тех или иных специалистов, тут все понятно. Вот те специальности, о которых вы сказали, я даже не знаю, есть такие факультеты, кто выпускает эти кадры, или это все наживной опыт, практика?
Самом деле на эти профессии можно выучиться, но это обычно онлайн-курсы, либо это университеты зарубежные, да, и обучение там идет на английском языке. У нас тоже к этому присматриваются, насколько я знаю, я преподаю на журфаке МГУ, и я слежу за нашими университетами. У нас, я, насколько знаю, можно понять, как работает искусственный интеллект, попробовать там, это та же самая роботизация. На это уже учатся ребята. Но что касается там по личному успеху, таких коучей, мне кажется, достаточное количество, в том числе
в
соцсетях, и в Инстаграме, да. Их еще называют инфо-цыганами, которые успешно ведут разные курсы.
Успешно ведут, то есть вы к ним положительно относитесь, от них есть положительный эффект?
Я стараюсь не оценивать, я смотрю на это как медиа-исследователь, я просто вижу, что их огромное количество. Если их огромное количество, то, конечно, у людей, у пользователей есть на это спрос, и они к ним идут.
Еще одна сторона вот этого опроса, который провел сервис работа.ру, это касаемо премий. И сообщается, что 51% среди работодателей, опрашивали работодателей, 51% не планируют выплачивать премии в конце года. Но, что примечательно, 48% самих сотрудников не ждут, что премии какие-то будут. Вот как эти цифры можно соотнести между собой? Из серии «Вот как работал», и человек понимает, что он работал, видимо, не очень, поэтому премии не будет. Или как?
Я не знаю, на самом деле, я не знаю, что происходит в культуре вообще премий в России, да, но если брать, например, бизнес, там премий не так много. Ну, то есть, если брать большие корпорации, бизнес-корпорации, там даже зарубежные, то на самом деле премии — это не частое явление. Поэтому, я думаю, люди уже, понимая это все, думают, что если они хотят получить дополнительный доход, то им нужно дополнительно работать где-то на другой работе.
Ну, то есть и никто там не жалуется, никто не... Ну, вот сказано, опять же, в вопросе, что на премию небольшой процент, правда, опрошенных, но на премию рассчитывает там кто-то. И эти кто-то — отдельная каста людей в той или иной компании. Если и они не получают премии, то вот кто знает, идут они жаловаться или не идут
здесь
они
же,
жаловаться,
видите, как-то отстаивать. Здесь корпоративная культура. Если в корпорации есть такая привычка и традиция, то, конечно, это будет. Но есть также компании, где нет премий, поэтому здесь сотрудники априори понимают, что это невозможно, и он это не получит. Поэтому вот. здесь я вот то, что вспоминаю, если своих там родителей, и если мы перенесемся на там 20 лет назад, то, наверное, премии это было частое явление. Сейчас...
Ну, как 13-я зарплата,
да,
например.
Да, сейчас уже этого нет. Сейчас, я думаю, что премию получают только госслужащие.
Угу.
А если взять бизнес-корпорации, то там премия зависит от того, сколько человек принес в компанию.
А вообще справедливо вот так вот идти и просить о какой-то премии, ну, допустим, если сотрудник понимает, что он реально был эффективен и полезен для компании, но компания его не поощрила. И то есть он...
Здесь все зависит, опять же, от корпоративной культуры.
Корпоративной
этики. Если он понимает, что есть такая практика, почему бы и не сходить?
Угу.
Если он понимает, что нет такой практики, то сходить-то можно, но результата здесь не будет.
Понятно. Пока россияне выясняют отношения с работодателями, с жалобой в ЕСПЧ направился трансгендер из России.
Радио «Спутник».
Европейский суд по правам человека принял жалобу от трансгендера из России, которому по решению российских судов не разрешают видеться с детьми, рожденными до его смены пола. Причиной назвали риск, цитата, «нанести непоправимый вред психическому здоровью и нравственности детей». Конец цитаты. Из деталей здесь приводится, что решение основывается на экспертизе, проведенной специалистами Института имени Сербского. Но я вот задумалась на минутку, можно ли представить вообще, что это за экспертиза, которая позволяет выявить, как сообщение одного из родителей, что он стал трансгендером, отразится на психике ребенка.
Мне кажется, эта экспертиза проводится впервые.
Там были комментарии, да, на этот счет, что, но при этом апелляция, она не прошла. Хотя тоже ссылались на исследования, в том числе, по-моему, американские или чьи-то, которые доказывали, что прямое влияние, прямая зависимость, она никакая не выявлена.
Я вспоминаю такой кейс, он был где-то месяц, пару месяцев назад. Мне показывали форму в одном из университетов штатов, форма студента, ну, то есть, которую они заполняют. Так вот, там есть около 12 определений пола. Ну, что... Поэтому, наверное, у них практика такая есть.
Угу.
А у нас есть практика какая? У нас есть законодательство, у нас есть право детей.
Как вы думаете, выявляет ли это проблему того, что как с детьми говорить, обсуждать какой-то вот такой неоднозначный вопрос? Ну, то есть даже не привязываясь к теме трансгендера и ЕСПЧ, то есть как рассказать ребенку там, про секс, допустим, или про защищенный секс? Это из банальных примеров. Вообще, как сказать ребенку о чем-то?
Вообще, мне кажется, нужно это делать обязательно в школе. То есть я вспоминаю просто нашу школу, да, и когда мы учились в школе, с нами вообще никто о каких-то таких вопросах не говорил.
Угу.
То есть
это
мы там
плохо.
Проучились... Да, мне кажется, это плохо на самом деле. Ну, как бы в любом случае надо начинать какой-то диалог, и не нужно не информировать. Информировать нужно, и потом нужно общаться с ребенком и примерно, чтобы он представлял, что это такое вообще.
Просто здесь тогда возникает другой нюанс. Как понять, что ребенок достиг того возраста, когда он готов воспринимать и обрабатывать эту информацию, правильно обрабатывать?
Для этого у нас есть психологи.
Тоже верно. Конечно, один психолог на всю школу, работающий один день в неделю.
У нас психолог был, но он был эпизодически, и вот. Я помню, что у него была всегда закрытая дверь. Это, конечно, плохо, но то есть я училась, когда я действительно это помню. Конечно, должен психолог постоянно работать, постоянно консультировать. Мы видим кейсы, которые происходили с детьми, вот эти ужасные вещи, да, когда не могли получить психологическую поддержку, и потом это все приводило к катастрофам.
Угу. Ну, то есть родителей вы на второй план отводите?
Нет, родители тоже. Конечно, родители тоже. И родители, и психологи. Ну, как бы это же комплексная работа. С одной стороны, должны быть родители и полное понимание с ними. А с другой стороны, должны быть специалисты, психологи, которые могут оказать поддержку.
Угу. Российские школы, как вы думаете, готовы рассказывать там, о том, кто такие трансгендеры, пока дети не узнают об этом через интернет?
Я не знаю.
Хорошо. Уже пишут, что решение ЕСПЧ по этому делу станет прецедентом для всех стран Совета Европы. Ну а пока оно еще не вынесено, поговорим о традиционных семьях. Громкая история о 8-летнем мальчике из Омска, которого родители буквально пытали, заставляя стоять на коленях на гречке. Так вот, обвиняемые отказались считать наказание истязанием и пыткой и не согласились с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Юль, можете предположить, насколько вообще распространенной является такая мера наказания детей, как стояние на гречке? Ну вот даже с человеческой точки зрения, среди ваших знакомых, друзей.
Я не стояла на гречке, я не помню, чтобы мои родители, ну, как бы мои знакомые или там в школе друзья говорили об этом. Это, конечно, мне кажется, ужасно.
Ну, то есть практика такого наказания, она не распространена? Ну,
нет.
По крайней мере, из вашего круга.
Я думаю, нет.
Это тогда проблемы, или я даже не знаю, как это назвать, что-то с психикой родителей, потому что...
Да, мне кажется, нужно... У меня просто был такой, знаете, такой случай в жизни, когда я жила, и надо мной проживала женщина с двумя детьми. И это был ужас, потому что каждый раз вечером они кричали, она их била, и вот это вот весь ужас возможный.
Угу.
Я это недолго терпела, я обратилась к участковому, и после этого все стало тихо. Но проблема в том, что вот когда вот это все происходит, вокруг людям наплевать, ну, то есть соседям наплевать. Ну, это и в других примерах, мне кажется, громких, которые происходили тоже. И мне очень хочется, чтобы людям не было наплевать, потому что вот мой конкретный кейс, он показал, что если бы я не сходила, то я бы слушала вот это вот... Ну, это на самом деле ужасное, знаете, ощущение, когда дети плачут, кто-то кричит матом, и вот это все продолжается у тебя над головой.
Понятное дело, да, я с вами согласна. С другой стороны, потом услышать, что там в мягкой форме это не ваше дело, тоже возможно.
Ну и что, это не ваше дело. Зато детей не убьют, не будут заниматься этим насилием, и я думаю, что не будут издеваться над их психикой.
То есть вот эту сознательность нужно как-то активнее развивать. Пока идет судебное разбирательство, мать мальчика Алину Юмашеву не лишили родительских прав и никак не ограничили. Сейчас ребенок остается с ней. Вот это, на ваш взгляд, нормальная практика?
Мне очень сложно об этом судить, потому что у меня нет детей. Ну, то есть я вот вам рассказала свою историю, да, угу. и как мне кажется, в ней я поступила правильно. Здесь главное вовремя сказать о том, что происходит.
Просто, к сожалению, мать мальчика, она считает, что вот это наказание, как она это называет, оно, в принципе, было вполне нормальным и вполне допустимым. И сейчас, после того, как мальчику сделали операцию, после того, как извлекли из колени эту вросшую гречку, он снова с ней. Понятно, что там не она его ставила на колени, хотя, может, там и так происходило, мы не знаем этого. Но сохраняется ведь наверняка процент опасности, что с ним и сейчас может что-то произойти.
Ну, наверняка там идет следствие сейчас, да, и родителей обоих, я надеюсь, проверят психологи и пообщаются с ними, и поймут, что с ними происходит.
Да, мы тоже на это надеемся. От насилия далеко не уйдем, переключимся на другую возрастную категорию. Бывший доцент СПБГУ Олег Соколов рассказал СМИ, что хотел жениться на убитой аспирантке Анастасии Ещенко. Мол, других отношений у него после 2014 года не было, дату свадьбы они уже выбрали. Ну и, в общем, скандалы у них были редкими. Сейчас Соколов проходит психиатрическую экспертизу. Если почитать комментарии, например, на нашем сайте, то почему-то очень распространенное мнение о том, что вот этой психиатрической экспертизой все и закончится. И, там, допустим, в какую-нибудь колонию строгого или не строгого режима Соколову не отправят. Потому как, ну, все-таки бывший доцент такого крупного, известного национального университета. И здесь такая история. Вот у вас есть ощущение, что может наказание быть несколько мягче, и сейчас все спишут на его психическое там какое-нибудь расстройство, неустойчивую психику и так далее?
Мне кажется, этого не будет, потому что огромное количество людей наблюдает над этой историей, и она ужасна. Она ужасна. Ну, вы видели, наверное, сколько людей в социальных сетях об этом пишут, сколько говорят. Но здесь, опять же, такая же история. Это все происходило у кого-то за стенкой.
Угу.
Ну, и вот как вы сказали, зачем об этом говорить, что потом никто не сказал о том, что вам почему-то это очень интересно.
Ну, я же наоборот спрашивала не о том, что зачем, а чтобы, как говорится, не делай добра, не получишь зла. И mm-hmm. вот это из этой серии, потому что вы привели хороший пример, а я сталкивалась с плохим примером, где я же оказалась и виноватой.
Mm-hmm.
Но это другая история. Ну и, в принципе, я бы тогда задала вопрос по поводу того, кто и как должен обращать внимание в университетах, если вопросы романов между преподавателями, студентами, аспирантками, видимо, он встает, этот вопрос.
Мне кажется, здесь же должна быть деловая этика, ну, то есть определенные
идее,
принципы.
Да.
Если бы, например, это происходило где-нибудь в другом месте, там, за границей, да, то человека бы сразу уволили, потому что, когда там происходит роман, это регламентируется деловой этикой и увольняют обычно обоих. И здесь такая же история, ну, то есть, я так понимаю, это уже не первый раз с ним приключилось, и до этого была еще какая-то молодая и симпатичная женщина.
Но при этом, если мы понимаем, что человек видный, деятель, и там занимает он не последнее место в институте, то, в общем, все могут помалкивать из других немного соображений. Тоже, кстати, чтобы не оказаться крайними, мы снова к этому приходим. И здесь непонятно, где золотая середина, ну и, допустим, куда идти, кому это все рассказывать. Тоже непонятно. К ректору?
В истории с ней у нас же достаточно мало деталей, чтобы о чем-то судить. Я все-таки как журналист к этому подхожу, да, и вот того, что есть в пространстве, мне это недостаточно. Я думаю, что правоохранительные органы все равно докопаются до истины и поймут, в чем там вся эта история, из чего она началась, а чем закончилась, нам это видно и слышно. Но мне все-таки кажется, сейчас последние новости, которые происходят, они показывают, что общество въедливо наблюдает за деталями
угу.
того, что происходит. Поэтому эта история не потеряется, и в общественном пространстве она ярко зазвучала, и она звучит по сей день так же ярко, как это было вот в первый день, когда мы узнали ужасные обстоятельства всего этого дела.
Ну, в общем, когда правоохранительные органы проведут расследование, правда, очень хотелось бы узнать те самые подробности,
да,
а не чтобы они где-то мимо прошли.
Я думаю, они не пройдут мимо, потому что история, ну, она действительно
резонансная. Среди прочего, некоторое время назад Соколов сообщил, что собирается написать книгу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. И он сказал, что это будет автобиографический роман о жизни и любви. Если мы говорим о том, какая литература продается в магазине, вообще такая литература может лежать на книжных полках? И если вдруг она будет лежать, я уж не знаю, при каких обстоятельствах, и если вдруг Соколов напишет этот роман о жизни и любви, как он его называет, будет ли спрос на эту литературу? Есть ли люди... Вообще, что это может развить в обществе вот подобные
книги? На самом деле, это утверждение говорит о том, что он вполне вменяемый человек.
Это жилка заработать,
да,
в нем никуда
вполне,
не делась.
Вполне вменяемый человек с абсолютно нормальным подходом, таким который еще хочет на этом хайпануть и заработать. Вот о чем это говорит на самом деле.
Но и все-таки будет ли запрос на такое чтиво, я бы даже так это назвала?
Слушайте, запрос на все шоу уже есть.
Тоже верно.
И боюсь предположить, потому что история действительно отвратительная и ужасная.
Но, возможно, этот роман о жизни и любви, как его называет Соколов, он и не выйдет в свет. Посмотрим. Я напомню, что сегодня у нас в гостях секретарь Союза журналистов России, медиаисследователь Юлия Загитова.